война с Россией стала битой. Возлюбленные отцы, братья, сестры, мы послушали сегодня притчу, достаточно известную. Она находится в Новом Завете в двух вариантах. Одна у евангелиста Матфея в первом Евангелии, а вторая, вот сегодня прочитанная, в третьем Евангелии у евангелиста Матфея. Несмотря на некоторые различия, эти притчи очень похожи друг на друга. Первый царь, во второй просто хозяин, устраивает ужин, в первом случае свадебный праздник, во втором случае просто ужин. И приглашаются гости, много-много вам приглашенных на этот ужин. Надо сказать, чтобы правильно понять эту притчу, нам надо учесть два момента. Ну, во-первых, кому обращался Господь Иисус Христос с этим рассказом о притче, об ужине, на который было много приглашенных, но мало число народа, большинство отказалось. Тогда пришлось уже созывать всех там храмов, святых, убогих, они пришли, ну и тогда зал не наполнился, и оставалось еще место для других людей. Вот кому обращался Господь в этой притче? Это первый вопрос, который нам надо понимать. И второй, что, собственно, означает эта притча? Что означает этот званый ужин, праздник? Когда мы задумываемся вот над этим вторым вопросом, что означает ужин, то нам надо представить себе ту ситуацию, в которой жил израильский народ во все времена далекие, 2500 лет тому назад, и тогда Господь говорил эту притчу окружающим его людям. Тогда и прежде, и до этого Израиль, вот эта страна ближневосточная, была не богатой страной, и народ в основном там был достаточно бедный, и питались все скудно, и кругом природа была не очень такая плодоносящая. И, разумеется, у этих людей Ближнего Востока тогда, как, собственно, и сейчас, где-нибудь в арабских странах или в Иране, для этих людей вкусно поесть, вкусно выпить, поговорить с друзьями, пообщаться. Это было величайшее счастье, которое было доступно в этой жизни. Ну, представьте себе, скудная жизнь, скучная, с таким бедным пропитанием. И вот праздник приходит, собираются друзья, пир горой, самое большое счастье для ближневосточного человека. И поэтому мы должны понять, что символически вот праздник, ужин праздник всегда был в Израиле, и в Библии, там, Ветхого и Нового Завета, это всегда символ счастья и блаженства в Царстве Божьем. Почему, например, когда говорится о том, что вот, помните, нищий попал на лоно Авраама, да, нам это иногда не совсем понятно, что это так, попал на лоно Авраама. Ну, понятно, что это где-то Царство Божие, Небесное Царство, да. Но что означает лоно Авраамова? Да это и есть на библейском языке пир, быть на лоне Авраамовым, это значит быть рядом с Авраамом, который возглавляет пир, собственный стол, там, где-то, в небесах. Конечно, мы должны понимать, что это полно, что магически разумно. Поэтому, когда Господь говорит о человеке, который созревает на пиршество, на ужин готовый всех людей города, званый, да, согласаю, званый, все званые, но далеко не все есть званые, все приходят, то мы должны понимать, что речь идет о царстве, близящемся царстве Божьем. Господь Иисус Христос, когда вышел на проповедь, вот первые его слова, помните Евангелие, первые слова, сказанные Иисусом Христом. Вот он крестился у Иоанна, вышел, да, потом у него было искушение в пустыне, и после этого он вышел с народа на проповедь. И какие были его первые слова? А вот такие. исполнился срок, и приблизилась Царствие Божие. И веруйте в это Евангелие. Какое Евангелие? Да то, что приблизилось Царствие Божие. Вместе со Христом к нам пришло Царство Божие. Да, мы живем на земле. Кругом мы не видим Царство Божие. Здесь Царство, ну какое Царство? Ну, наше Царство Государство. Как и каждое государство, какое сегодня государство. Да? Вот наша власть, наш президент, наше правительство, наши начальники на работе, вот наше Царство, семейные люди, вот наше Царство. Но помимо этого, Господь поэтому говорит, мы являемся гражданами не только этого царского государства, но еще и гражданами небесного царства, записанными в книге «Сидит на небесах», в книге гражданства небесного. И вот это небесное царство приблизилось, но его надо ощущать. Верующий человек ощущает, что этим царством, этим земным миром, мир, бытие, творение Божие не ограничивается. И несчастен тот человек, у которого настолько ослеп дух, настолько ослепли очи сердечные, что он думает, что вот этим все здесь и ограничено. А если этим все ограничено, то и жизнь тогда абсолютно бессмысленна, ибо целью этой жизни для этой жизни, вот этой материальной жизни в этом царстве, является могила. Мы туда ляжем и оттуда не встанем. Все. И все когда-нибудь там окажемся. И память наша исчезнет. Ну, пройдет одно поколение, второе, кто-то вспоминает нас, придет в церковь, поставит свечку, а потом и это исчезнет. Конец полностью. В чем смысл? Тогда зачем жить вообще? Но это люди духовно святые. Вместе с тем, когда появился только человек на земле, вместе с ним появилось и разумное ощущение смысла всего божественного творения. Что творение вовсе не для того, чтобы уйти в небытие, оно имеет смысл, то есть осмысленный, разумный конец из нашей жизни. Наша жизнь здесь – это всего лишь стартовая площадка, это всего лишь путь к финишу, а финиш-то наш не могила, а предназначен нам совсем иной финиш, совсем иная судьба в Царстве Божьем. А потом сегодня говорит, ну вот люди, к которым обращался Господь Иисус Христос, а обращался он ведь к иудеям, вокруг него стоящие. Это их Господь приглашал, придите в Царствие, покайтесь, да, веруйте в то, что Царствие это уже пришло вместе с ним, с воплощением Сына Божия. Но иудеи, что делать? Вот занимались каждый своими делами, что символически показано здесь. Они предпочли другой, один поле свою землю предпочел, другой жену предпочел, метод своему, третий там волос купил, четвертый еще что-нибудь. Ну, разумеется, здесь изображено то, как иудейский народ отрекся от Царствия Божия за цель Иисуса Христа. Они все нашли слепые, хромые, и всякие немощные иудеи, которые заполнили первую церковь Христову. Мы знаем, что первая церковь состояла в основном из иудеев, да? Ну, хотя бы первый Бог. И все место осталось, а место для кого? Для языческих народов, разумеется, которые бурным потоком, в конце концов, ринулись туда, в церковь. И поначалу кусали там радости Царствия Божия. Нет, конечно, вокруг них по-прежнему, как и раньше, царило зло, как и вокруг нас сейчас. Но вы знаете, ведь люди за духом своим способны были прозревать за всей этой суетой, которую многие, как говорил Пушкин, малодушно погружены. За всей этой суетой они прозревали как бы зарю нового века. Зарю Царствия Божия. Ну, это как бывает, когда еще зима, непогода, И тут появляются первые птицы, какие-то первые девочки весны, и наша душа уже пробуждается и радуется. Мы видим вокруг себя непогоду и снег, но уже знаем достоверно, что этому придет когда-нибудь конец, и весна близко, наша душа радуется. Также и на заре, и все кругом ночь, но мы видим уже зарево, вот эти краски рассвета, и знаем, что день нас ждет. Вот так же и первые сердца. Но потом прошло время, и что же случилось? Ведь притча-то эта, направленная к иудеям, вам было бы и бессмысленно ее читать и внимательно, если бы она предназначалась только иудеям. Она, конечно, и для нас, потому что все, что написано в Слове Божьем, для нас. И не являемся ли мы вот повторением того, что случилось некогда с иудеями? Являемся. По статистике в нашей стране, в России, больше, по-моему, 90% называют себя православными. Да? То есть они как бы званые. Они уже крещены. Крещение, можно сказать, как в древнем Израиле было обрезание. Да? Вот Израиль, обрезание, они званые все. Но многие из них избранные. Из этих 90% крещенных и православных, многие или верующие, или вообще даже соображают, что такое быть верующим. Это ничтожная горстка. Посмотрите, вот нас здесь собралось человек 200-250 максимум, да, на большой район, а в районе проживает несколько сотен тысяч человек. Много ли? Мало, конечно. Мало избранных, а званых по 90%. И в вашем доме-то, посмотрите, может быть, из двух-трех квартир, что сюда пришло, вряд ли. Вот так. Поэтому это пища для нашего общества тоже. Но даже и для нас, для тех, которые здесь собрались, она тоже имеет значение. Потому что мало того, что мы крещены, мало того, что мы приходим сюда причащаться, это вовсе еще не есть гарантия того, что мы окажемся в Царстве Божьем. Ведь очень многие из нас тоже видят вокруг себя одно только зло, один только мрак, один только ужас, и не ощущают в себе вот этого духовного подъема пребывания в Царстве Божьем, которое, в общем-то, и дается нам Духом Святым, потому что мы тоже как-то малодушно погружены в заботы суетного света. И часто предпочитаем идолопоклонство истинному служению Богу. Весь смысл нашей жизни, все наше упование одни кладут в земное благополучие, в заработок. Да никто же ведь от голода не умирает. Ну, конечно, хорошо, когда есть деньги, хорошо, когда еще и больше, хорошо, когда ты вообще очень богатый. Но видеть в этом смысл жизни бессмыслица. Это же идолопоклонство. Другие скорбят всю жизнь о том, что вот их никто не любит. Ну, конечно, не свой. А за что нас любить? Поглядите на себя, поглядите каждый свой душ. А уж такие ли мы хорошие, чтобы нас обязательно любить? Вовсе нет. А старайтесь быть хорошим, тогда и получится. Ну, помните, что и это не самое главное в жизни, потому что самое главное это то, что нас Бог любит, и Христос нас любит, и дарует нам Духа Своего, пробуждая в нашей жизни вот это ощущение радости, несмотря на все скорби нашей жизни. Поэтому будем призывать Господа Иисуса Христа, который дает нам Духом Святым, будем молиться ежедневно, призывая на нас Святой Дух, чтобы Он дал нам это ощущение зари будущего века, это ощущение весны, пробуждения и радости. Аминь.